«Ну?» — спросил Бьорн, позволив себе сделать большой глоток. «Видишь ли?» — начал Харри. Он никогда не спрашивал Бьорна, почему сельский житель носит растаманскую шапочку, а не ковбойскую шляпу. «Думаю, нам надо внимательнее изучить убийство Рене Калснеса. И надо забыть о мотиве и обратить внимание исключительно на технические факты. У нас ведь есть пуля, которой его добили. 9 миллиметров. Самый распространенный калибр в мире. Кто им пользуется?»
«Все. Абсолютно все. Даже мы».
«Ты знал, что в мирное время полицейские совершают 4% убийств во всем мире, а в странах третьего мира — 9%. Следовательно, люди нашей профессии убивают больше, чем люди любой другой профессии в мире».
«Нифига себе», — сказал Бьорн.
«Он глупости говорит», — вступила Катрина. Она пододвинула стул к их столу и поставила на него большую дымящуюся чашку чая. «В 72% случаев, когда люди приводят статистические данные, они берут их с потолка».
Харри хохотнул.
«Это смешно?» — спросил Бьорн. «Это шутка», — ответил Харри.
«И в чем тут дело?» — поинтересовался Бьорн.
«Спроси у нее». Бьорн посмотрел на Катрину. Она, улыбаясь, помешивала в своей чашке.
«Не понял юмора», — Бьорн сердито уставился на Харри.
«Эта шутка говорит сама за себя. Катрина только что придумала эти 72%, так ведь?»
Бьорн помотал головой, ничего не понимая.
«Это как парадокс», — объяснил Харри. «Как грек, который утверждает, что все греки лгут».
«Но это не обязательно неправда», — сказала Катрина. «Я про 72%. Значит, Харри, ты думаешь, что наш убийца полицейский?»
«Я этого не говорил», — усмехнулся Харри и сцепил руки за головой. «Я только сказал...» — он замолчал, почувствовав, как волосы у него на затылке встают дыбом. «Старые добрые волосы на затылке. Гипотеза». Он посмотрел на свою чашку с кофе. Ему действительно сейчас захотелось сделать глоток. «Полицейский», — повторил он, поднял глаза и обнаружил, что двое собеседников смотрят на него в упор. «Рене Калснеса убил полицейский».
«Что?» — спросила Катрина.
«Это наша гипотеза. Пуля калибра 9 миллиметров, такая же, как и используется в служебном оружии Хеклер-Кох. Недалеко от места преступления была обнаружена полицейская дубинка. Это единственное из первоначальных убийств, имеющее прямое сходство с убийствами полицейских. Их лица изуродованы. Большинство первоначальных убийств было совершено на сексуальной почве, а эти — убийства из ненависти. А почему человек ненавидит?»
«Ты опять возвращаешься к мотиву, Харри», — возразил Бьорн.
«Быстро! Почему?»
«Ревность», — начала Катрина. «Месть за унижение, отказ, пренебрежение, осмеяние, за уведенную жену, ребенка, брата, сестру, за уничтоженные возможности из гордости.
Остановись», — сказал Харри. «Наша гипотеза заключается в том, что убийца — человек, связанный с полицией. И, исходя из этого, мы должны заново рассмотреть дело Рене Калснеса и найти его убийцу».
«Отлично», — ответила Катрина. «Но даже принимая во внимание наличие нескольких косвенных улик, я не совсем понимаю, почему внезапно стало ясно, что мы ищем полицейского».
«Кто-нибудь может предложить версию получше? Считаем от 5 до 0».
Харри с вызовом посмотрел на них. Бьорн застонал.
«Только не говори, что мы едем туда, Харри».
«Что?
Если в управлении узнают, что мы открываем сезон охоты на своих,
это мы переживем», — сказал Харри. «В настоящий момент у нас ничего нет, и нам надо с чего-то начать. В худшем случае мы раскроем старое убийство. В лучшем случае мы найдем...»
Катрина закончила предложение за него.
«Того, кто убил Беату».
Бьорн закусил нижнюю губу, пожал плечами и кивнул в знак того, что он участвует.
«Хорошо», — сказал Харри. «Катрина, ты проверишь реестр служебных пистолетов, которые числятся потерянными или украденными, и проверишь, были ли у Рене связи с кем-нибудь в полиции. Бьорн, ты проверишь все улики в свете нашей гипотезы. Посмотрим, всплывет ли что-нибудь новое.
Бьорн и Катрина поднялись. «Я подойду», — сказал Харри. Он провожал их глазами, пока они шли по столовой к выходу, заметил, как они обменялись взглядами с полицейскими, которые, насколько ему было известно, входили в состав большой следственной группы. Один из них что-то сказал, и за столиком раздался смех. Харри закрыл глаза и задумался. Он искал ответ на вопрос, что это могло быть, что случилось. Как и Катрина, он спрашивал себя, почему внезапно стало ясно, что им надо искать полицейского. Что-то ведь произошло. Он сконцентрировался, отключился от окружающего мира, почувствовал, как погружается в полудрему. Надо было спешить, пока мысль не исчезла. Он медленно погрузился в себя, нырнул, как глубоководник, без фонаря и стал на ощупь искать нужное во мраке подсознания. Он что-то нашел, пощупал. Это что-то было связано с мета-шуткой Катрины. Мета. Шутка, которая говорит сама за себя. Наш убийца тоже говорит сам за себя. Мысль ускользнула, и в то же время восходящий поток поднял Харри наверх, назад к свету. Он открыл глаза, и звуки вернулись. Стук тарелок, разговоры, смех. Черт, черт! Он почти поймал эту мысль, но теперь было уже поздно. Он только знал, что эта шутка указывала на что-то, что она подействовала как катализатор на нечто скрытое глубоко внутри его. Нечто, что теперь ему было не уловить, но он надеялся, что оно всплывет на поверхность само по себе. В любом случае, реакция принесла результаты, дала направление, точку отсчета, проверяемую гипотезу. Харри сделал большой глоток кофе, поднялся и направился на террасу выкурить заслуженную сигарету.
В хранилище улик и конфиската Бьорну Хольму выдали две пластиковые коробки, и он расписался за них в прилагавшихся описях.
Он взял коробки с собой в криминалистический отдел, расположенный в соседнем с Крипосом здании в Брюне, и начал с коробки улик с первоначального убийства. Первое, что поразило его, была сама пуля, найденная в голове у Рене. Во-первых, она оказалась достаточно сильно деформированной, пройдя через мясо, хрящи и кости, которые вообще-то являются мягкими, податливыми материалами. А во-вторых, пролежав год в этой коробке, она не слишком позеленела. Возраст, конечно, не оставляет заметных следов на свинце, но ему показалось, что эта пуля выглядела на удивление новой. Он пролистал фотографии убитого с места преступления. Задержался на крупном плане, где была изображена сторона лица с отверстием и выступающей сломанной скулой. На сверкающей белой кости имелось черное пятно. Бьорн достал лупу. Дыра была похожа на дупло в зубе, но в скулах не бывает черных дыр. Пятно бензина из сломанного автомобиля, кусочек сгнившего листика или засохшей грязи из реки. Он отыскал отчет о вскрытии. Бьорн просмотрел его и нашел то, что искал. Кусочек черного лака, приставший к верхнечелюстному нерву. Происхождение неизвестно. Лак на скуле. Патологоанатомы обычно не писали больше того, за что могли ответить, а зачастую немного меньше. Бьорн полистал фотографии и нашел изображение автомобиля. Красный. Значит, не автомобильный лак. Он позвал со своего места: «Ким Эрик!» Через 6 секунд в двери его кабинета просунулась голова.
«Звал?» «Да. Ты работал на месте убийства Митета в Драмине. Вы нашли частички черного лака?»
«Лака?»
«Ну да, например, с ударного оружия, когда бьешь вот так», — Бьорн показал, подняв вверх сжатый кулак и резко бросив его вниз, как при игре в камень-ножницы-бумага. На коже появляются отверстия, скула ломается и вылезает наружу, но ты продолжаешь бить по кости с такой силой, что при ударах от твоего орудия отлетает лак.
— Нет.
— Хорошо, спасибо.
Бьорн Хольм снял крышку со второй коробки, содержавшей материалы по делу Митета, но заметил, что молодой криминалист по-прежнему стоит в дверях.
— Да? — спросил Бьорн, не поднимая головы.
— Он был темно-синим.
— Кто?
— Лак
И он был не на скуле, он был на челюстной кости и на сломанной поверхности. Мы сделали анализ, это самый обычный лак, используется для покрытия изделий из железа, хорошо пристает к поверхности и препятствует образованию ржавчины.